Открывайте пока 4 Царств, 13 глава. Слово Божие, оно как пища духовная, от Слова Божия вера наша укрепляется, но вера то, это как раз как мы можем угодить Богу именно верою. 4 Царств, 13 глава. Проповедь называется «Ради завета своего с Авраамом». Ради завета своего. Бог что-то делает ради завета своего. С 1 по 3 стих. В 23-й год Иаса, сына Ахозии, царя иудейского, воцарился Иахаз, сын Иуя, над Израилем в Самаре и царствовал 17 лет. И делал неугодно в очах Господних, и ходил в грехах Иеровоама, сына Навата, который вел Израиля в грех, и не отставал от них. И возгорелся гнев Господа на Израиле, и он предавал их в руку Азаила, царя сирийского, и в руку Венадада, сына Заила, во все дни». Про Иуя мы изучали, в принципе, он много сделал по воле Божией, как бы, вот, были у него проблемы, но Бог ему сказал, что твои, вот то, что ты меня послушался, исполнил охотно мою волю, то до четвертого рода твои сыновья будут на царском престоле, и вот он умер, теперь у нас, мы про иудейских царей сегодня изучаем, вот этот вот Иахаз, сын Иуя, воцарился над Израилем, и сразу говорится, делал неугодное пред Богом. Азаил, мы изучали раньше, он был предназначен издавна, еще когда Илия был живой, что он будет, если они не будут слушаться, он будет как бич Божий, вот этот Азаил. Вот. Ну и они не слушаются Бога, и Азаил тут вот у него получается вот это побеждать на этой войне. Сам он, Азаил, языческий царь, вот, а израильтяне народ Божий, но вот так вот Бог иногда работает, он через язычников, через варваров иногда судит свой народ. Точнее, это не то, что он специально сказал, Азаил, вот иди и сделай это, просто он, скорее всего, убирает ограду свою от своего народа. Вот. И вот здесь вот такие вещи происходят. Почему? Потому что вот этот Иахаз, он не делал то, что угодно было пред Богом. То, что происходило, Иахаз виноват, то, что вот это вот поражение на войне было, разруха, и гнев Божий возгорелся именно за грехи Израилем и Иахазом. Во все дни были проблемы от этого Азаила. Это грустно читать. Не делал угодное Господу. У нас не очень, вот прочитав эти отрывки, у нас не очень положительные чувства к Иахазу, да? Дальше мы читаем с 4 по 5 стих. «И помолился Иахаз лицу Господнему, и услышал его Господь, потому что видел стеснение израильтян, как теснил их царь сирийский. И дал Господь израильтянам избавителя, и вышли они из-под руки сирийцев, и жили сыны Израиля в шатрах своих, как вчера и третьего дня». Вот это вот радостно читать, что он все-таки покаялся, да, Иахаз. Тяжело ему стало, тесно стало. Ну и слава Богу, что он понял связь между проблемами в своей жизни и в своем царстве. И он все-таки вспомнил Моисеев закон и все такое, и чего там Илия им говорил, и Елисей, что им говорил. Он услышал все эти пророчества, все, надо покаяться. Бог обещал, если мы покаемся, он силен возвратить, укрепить, вернуть пленных и все такое. Вот. И оказывается, не так все плохо, да, и Бог помиловал и дал избавителя вот от этого жестокого Азаила, сирийского царя. Здесь сказано, он дал избавителя. Под избавителем, скорее всего, подразумевается ассирийцы, которые начали набирать силу в это время, и сирийцам было не до израильтян в этот момент, а им надо было обратиться, укреплять свои границы там на севере, потому что Ассирийская империя, она начинает набирать свою силу. Ну и благодаря вот так вот, да, Бог так помиловал свой народ, вот это иго Азаила, сирийцев, оно стало легче, дал избавителя. Вот, но у нас избавитель какой? Иисус Христос, да, не какой-то там случай, ассирийский царь. У нас Иисус Христос, у нас Избавитель. Когда мы помолимся, когда мы покаемся, да, как бы мы ни вляпались бы, чтобы мы не наломали Это прекрасная история. Вот мы только что сказали, что у нас нет симпатии к Иахазу, а Бог не вычеркнул Иахаза из своего сердца. И тот помолился, и, пожалуйста, он дал облегчение израильтянам. Он видел стеснение. Богу не нравится видеть стеснение. Ему не нравится наказывать. Ему не нравится убирать свою защиту от нас, и потом всякие эти азаилы на нас нападают. Богу это не нравится. Он это делает в воспитательных, да, средствах. Но его сердцу не нравится это. Да. И гнев его заключается не в том, что ты вот мне надоел, и все, терпеть не могу. Нет, его гнев заключается в том, что он убирает защиту, и через эту боль, через эту трудность люди каются и восстанавливают свои взаимоотношения с Богом. А восстановить с Богом свои взаимоотношения – это самое главное, потому что Бог – источник всего, и силы политической, и вечной жизни, и благословения для семьи, и все, и все. Бог милостив. Вот это вот здорово изучать. Ужасный человек, ужасный грешник Иахаз, а оказывается и для него, и для такого есть милость Божья. Вот это вот здорово изучать. Бог милостив, сожалеет о бедствии. Давайте это прочитаем, просто вот хорошо, когда слово звучит к нам. Это Иона, 4 глава, 2 стих. Вот эта вот мысль, то, что Бог милостив. Иона, 4 глава, 2 стих. Ну, со второй части стиха. «Ибо знал, что ты Бог благой и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Бог здесь помиловал вот этих ассирийцев, которые уже набрали силы, гордость, и начали всех тоже бичевать налево и направо, покорять этот мир, да. Но они там смирились, вот. И к этому Иахазу, и к этим ужасным ассирийцам, это чуть в будущее, да, у Бога все равно милость. И Иона знал про это. Милосердный, долготерпеливый, многомилостивый. Вот это вот Бог. Зачастую мир, сатана, или вы изучаете Новый Завет, немножко можете упустить этот момент. В Новом Завете очень много показывается, что Божий характер – это милосердный, долготерпеливый, многомилостивый. Сожалеет о бедствии. Бог сожалеет о бедствии. Мы видим здесь по примеру Иахаза, Бог помиловал его. Бог не закончил с ним. Как бы работать. Также исход 34.6. Вот характер Бога мы изучаем. Мы в глубине сердца мы чувствуем себя греховными. И как здорово, что есть милость. Это очень здорово изучать о милости Божией. Это вот, по сути дела, это как бы связано с 10 заповедями, исход 34.6. «И прошел Господь пред лицом его», то есть Моисея, «и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Человеколюбивый, милосердный. Вот какой Бог. Сатана зачастую рисует нам Бога, что Бог строгий, за одну ошибку там сразу, и мы чувствуем, ну, Бог, да, конечно, Он святой, а я здесь, ну, какое у меня общение с этим Богом, да? Нет. Когда мы понимаем милосердие, любовь Бога, ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, да, когда мы верим в это, мы тянемся к Богу. Это прекрасная история, то, что Бог восстановил, защитил свой народ, израильтян, когда те покаялись, Иахаз покаялся. Бог может все исправить. Сирийцы были, Ахаз был серьезной проблемой. Ахаз, по сути дела, он даже был как бы Богом назначен. Помните, мы изучали? Он как был бич Божий. Но даже свой бич Бог отменил, потому что они покаялись. Вот это вот здорово. Казалось бы, ну все, бич Божий, никуда от этого бича Божьего не деваться. Нет. Если народ покается, придет в себя, да, будет от всего сердца искать Бога, Бог обещал милость. Это прекрасная вещь. И поэтому, что бы мы ни натворили, в какую бы глубину мы бы ни влезли, да, как бы мы можем думать, что все, Бог вычеркнул такого из сердца, да, но вот милость Божья, она не вычеркивает нас. Вот это здорово, изучать о Боге. Дальше мы читаем с 6 по 9. «Однако же не отступали от грехов дома Иеровоама, который вел Израиля в грех, ходили в них, и дубравы стояли в Самаре. У Иахаза оставалось войско только 50 всадников, 10 колесниц и 10 тысяч пеших, от того, что истребил их царь сирийский и обратил их в прах на попрание. Прочее об Иохазе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его написано в летописи царей израильских. И почил Иохаз с отцами своими, и похоронили его в Самарии, и воцарился Иас, сын его, вместо него». Но здесь опять нам печально читать все это вдвойне. Он, Бог его, был так тяжело ему, он обратился к Богу. Бог чудным образом избавил его и израильтян, да. Но, ну, на какое-то время, да, он как бы ходил с Богом, а потом раз за старое. Вот это очень печально, да. Ну, а так часто получается, когда в жизни тяжело, человек обращается к Богу. Потом раз отлегло, ну и забыл про Бога, да. Мы сами по себе, вы можете сказать, когда тяжело, как молитва наша к Богу, да. Бог все посвящает, да. Потом раз отлегло, ну как-то уже так, да. Ну вот так вот бывает. Но все равно милость, она, Бог являет эту милость. Даже вот к таким, Бог же знал, что он, они там не особо исправятся. Но он все равно дает свою милость. И у него тут осталось вообще вот так вот, вот я, что о себе думал Иохаз? У него было 50 всадников, это очень мало. 10 колесниц, 10 тысяч пехотинцев, это вообще очень мало. Это очень мало. Но Иохаз в своей гордости, он не хотел признать, что вот он, ну, слабое у него царство. Про него в летописи написали там про какие-то мужественные его подвиги, что он был мужественный, да. Подвиги его записали. Но главное не то, что люди о нас запишут, главное, что Бог скажет о нас. Аминь. Вот с точки зрения Бога, с точки зрения небес, вот какой Иохаз. Он остался, какой он остался. Хотя в книге там написали там, мужественные подвиги. Там, ну, вот так вот. Откровение 3 глава, 17 по 22, давайте откроем. Это обращение тоже к народу Божьему, к церкви. Да, вот. К нам, это церковь Божия, какая у нас здесь, Лаодикийская церковь, и вот здесь написано с 17 по 22, «Ибо ты, то есть церковь, да, говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужду, и не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг». Вот Иохаз, он не признавал, что его конница, его там десяток этих всадников, это ничто, но он не признавал, он как крепился, типа, «We will rock you», мы раскачаем, как бы, знаете, вот такое бывает, это самое, да, не сдается он, да, ну. И вот здесь вот церковь тоже в таком состоянии. «Не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг», 17 стих. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей». Вот, ну, срамно, нагим выглядит здесь Иохаз, да, ну вот как-то, да, «и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть», вот чтобы увидеть, какой ты есть, какая милость Божья, что она сделала для тебя, как можно быть благодарным и ценить эту милость Божью, да, «кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Бог любил Иохаза, Бог любил церковь, Бог любит нас. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен, покайся, си стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь». То есть Бог не будет вышибать дверь, да? «Войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Побеждающим дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям». Дух Святой что-то говорит церквям через эту историю, через откровение. Нам сегодня Дух что-то говорит. Дух Святой говорит нам, что через Иисуса мы можем иметь победу, можем воссесть вместе с Ним, что Иисус, Он хочет вечерять, иметь общение, ужин совместный с нами. Как прекрасно иметь общение с Сыном Божьим, да. Но вот тут вот люди в Откровении, они как бы, у них нету этой близости с Иисусом, они ее потеряли. Иисус как бы Иисус, ну как, он почитаем этой церковью, да, ну понятно, Иисус, конечно, наш Господь, то есть спроси, они бы все в теологии бы ответили правильно и, может быть, даже и говорили о каких-то делах, но на самом деле они не видели, что они, Иисус за дверью стоит, и такое состояние, это несчастное, жалко, слепой, ну какие там 10 тысяч пехотинцев, ну какие там 10 колесниц, ну это все ерунда по сравнению с тем, в котором жизнь, полнота, радость, и сидеть с ним на престоле справа от отца, что может быть выше? Ахаз, что ты там, за что ты цепляешься? Бог хочет тебя вознести, он уже тебе милость показал, да, и Бог и хочет тебя вознести. Зачем оставаться в этом упрямстве, да? Открой дверь. Ты же слышишь стук, такая вещь, вот народ Божий, что и Ахаз, что церковь, понимаете, стук это слышен, и не то, что там вообще ничего, он слышен, но он как бы не такой громкий, да, Иисус не будет выбивать дверь, да, но у нас есть выбор, или открыть дверь, да, или там цепляться за какие-то свои достижения, мужество, да я там то, да нет, ничего, нищ ты, да не нищ, да вы что, ну вот гордость, да нищ, если бы ты понял, как ты нищ, ты пришел бы ко мне и просил бы вот этих драгоценных вещей, и тогда стал бы богат. Вот. Но будем надеяться, что эта церковь, они открыли дверь Иисуса. Представляете, вот так может быть христианин, церковь может быть, а Иисус за дверьми, представляете? Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Вот так вот может быть. С 10 по 13 стих. 37-й год Иаса, царя иудейского, воцарился Иас, сын Иахаза, над Израилем в Самаре и царствовал 16 лет. У нас здесь не на южном царстве сейчас концентрация, а на севером, на Израиле. И делал неугодно в очах Господних, не отставал от всех грехов Иеровоама, сына Навата, который вел Израиль в грех, но ходил в них. Прочее об Иасе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах, как он воевал с Амасией, царем иудейским, написано в летописи царей израильских. Чуть больше в 14 главе мы там про этот конфликт с Амасией почитаем. Вот он воевал там, ну, он там победил. «И почил Иас с отцами своими, и Иеровоам сел на престоле его, и погребен Иас в Самаре с царями израильскими». Не делал он угодно в очах Господних. И неважно, какие у него там мужественные подвиги, то, что там Амасию, неважно. Он делал неугодное с Господом. И вот такое у нас, когда вот я как читатель, все, я как бы, он мне не интересен, он меня не вдохновляет, я вычеркиваю из его своей жизни Иаса. Все, как бы тут все запущено. Он так помиловал его отца, Бог здесь, да? Иас должен был это знать, и вот никакого изменения нету. Вот никакого изменения нету. Что чудеса Ильи, что чудеса Елисея, у которого вообще там двойной дух был, да, что вот эти избавления, ничего не влияют, не действуют на народ Божий. Это же израильтяне, это же народ Божий, они Моисеев закон должны были знать, и все. Вот так вот, грустный отрывок. Я вот даже, когда готовился к проповеди, я даже не знал, какое здесь вдохновение найти, ну, о чем здесь говорить. Но есть интересные вещи, дальше мы читаем. Бог наш удивительный Бог. И в нашей жизни, и в проповеди даже. С 14 по 19 стих. Елисей, вот этот потрясающий пророк, заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иас, то есть опять мы возвращаемся к Иасу, то есть более подробная жизнь Иаса, который был сыном Иахаза. И пришел к нему Иас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: отец мой, колесница Израиля и конница его. И сказал ему Елисей: возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы. И сказал царю израильскому: положи руку твою на лук. И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя. То есть это тоже, ну, такое значение. Это как бы, не, ну, это пророк Божий, это как бы Бог, вот, да, вместе с ним и с этим луком, да, и сказал: отвори окно на восток. На восток там как раз эти были Азаил, вот эти сирийцы были, вот эта проблема была. И он отворил, и сказал Елисей: выстрели. И он выстрелил, и сказал: это стрела избавления от Господа, стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сирийцев в Афеке в конец. И сказал Елисей: возьми стрелы. И он взял, и сказал царю израильскому: бей по земле. и ударил он 3 раза и остановился. И разгневался на него человек Божий, то есть Елисей, и сказал: «Надобно было бить 5 или 6 раз, тогда бы ты побил сирийцев совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сирийцев». Вот смотрите, вот мы только что говорили, вот отрывок до этого прочитали, что Иас нам не интересен. Все тут махрово, как бы, нет надежды. Но оказывается, у Иаса у него была определенная вера. Он пришел к Елисею искренне. То есть, понимаете, что с израильскими царями происходило? Они поклонялись там этим тельцам, Ваалам, но они и Иегове тоже поклонялись, понимаете? И не то, что они там Иегову вообще отодвинули. Они поклонялись. И очевидно, многие эти израильские цари, они ценили и Илию, и Елисея. И Елисей был важен для Иаса. Иас не слушал то, что Елисей говорит, но он его ценил. Он чувствовал, что Елисей, ну все, как мы без тебя? Мы без тебя пропадем. Это был искренний его порыв. Это была его определенная такая маленькая вера, но она была такая вера. Елисей, ты наш отец. Колесница Израиля, конница его. То есть, как бы, вот в этот момент, когда это, знаете, иногда бывает, когда человек вот с тобой, ты его не ценишь. Когда он уходит, ты начинаешь ценить. И вот у него такое немножко прозрение. Колесница Израиля ты, да, конница. Это сам Елисей про Илию так сказал, когда Илия был вознесен. То есть у него есть такое немножко прозрение у Иаса, да. Этот человек Божий, да. Отец мой, да. То есть он как бы признает то, что он Божий человек, и все. Все, мы пропадем без тебя. Вот это вот такая двойственность, да? Но вот это, то, что вот здесь, вот в 14 стихе читаем, это было искренне. Иас, то есть он, ну, у него были эти просветления. И мы видим, что Бог здесь, через Елисея, он опять проявляет милость и сострадание. Оказывается, это Иас, он не вычеркнут из сердца Бога. И из сердца Елисея тоже он не вычеркнут. Возьми лук. На, ну, я уйду скоро, да, меня здесь не будет уже. Ты переживаешь, как вы будете здесь с сирийцами, с теми проблемами. Бог по-прежнему с вами останется. Такая мысль. Отвори окно. Выстрели на восток, да, и они вот как бы вместе с Елисеем, Елисей слабый был, но он встал, как бы вместе они выстрелили, да, и он ему говорит: это стрела избавления против, избавления от Господа, это избавление от Господа, меня не будет, но у тебя будет избавление от Господа, меня не будет, но у тебя будет сила Бога Израилева с тобою, и ты победишь в Афеке. Бог будет рядом, да, меня не будет, я умру. Но Бог будет рядом. Теперь, стрела избавления. Второй этап. Возьми стрелы. Стрелы обычно они в колчане лежат. И там как минимум в колчане, ну, 7 стрел должно было быть. Ну, не меньше. Вот. То есть он не это... Ну, они в колчане были, да? Вот. Бей по земле. То ли стреляя луком, потому что он больной был, он не мог далеко идти, Елисей, здесь в пол, или где там у него это было, во дворе, там, где он там жил, да, или, ну так, руками бросаете стрелы, да, это стрела избавления, до этого было сказано, вот, но он только 3 раза вот так вот стрельнул этими стрелами. Елисей разнелся, надо было 5 или 6 раз, тогда бы была бы совершенная победа. Тогда было бы совершенно победа, а так сейчас только частично. Победа, но только частично. И вот теперь давайте из этой истории для себя применение сделаем. Какие у нас стрелы? Вот у них была проблема победить этих ненавистных сирийцев, потому что они столько горя им приносили во главе с этим Азаилом, да? Стрела Божья, да, это была поддержка, конечно, для Иаса, да, победа, да. Вот какие у нас стрелы, какое у нас избавление, у нас тоже есть свои, образно говоря, сирийцы, азаилы, да, вот как здорово иметь эту силу. Ну вот давайте прочитаем Ефесянам 1 глава. Жизнь трудна, своих ресурсов, своих сил часто не хватает, и, конечно, здорово изучать то, что Бог с тобой, что Он дает тебе силу. С 15 по 23. «Поэтому я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса», то есть это христиане, да, церковь, «о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». И вот о чем Павел молится за христиан. «Чтобы Бог, Господь наш Иисус Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровение к познанию Его». Откровение к познанию Его. Но они уже были верующие, они уже много знали о Боге, да? Но все равно Павел понимает, что нужно молиться. «И просветил очи сердца ваше, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его». То есть можно быть уже крепкой церковью, давно христианином, но до конца не понимать надежду, великую надежду Божьего призвания и какое богатство, славное наследие Его для святых. Ты можешь... будучи христианином, рожденным свыше, в какой-то момент не понимать, не ценить, какое у тебя великое славное наследство. И когда ты не ценишь, не понимаешь, какое у тебя великое наследство, да, то ты начинаешь это наследство искать здесь, как бы, на этом, в этом несовершенном мире. И Павел понимает, надо молиться, чтобы они поняли, какое великое наследство, и не надо переживать, что здесь чего-то у них не получится. И как, вот это главный стих, 19-й, он молится, и как безмерно величие, могущество Его в нас, верующие по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадил одесну Себя на небесах, превыше всякого начальства, власти и силы, господства всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, поставил Его выше всего, главой Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем». Церковь – это тело Христа. И потом из 2 главы 6 стих: «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Нас имеется в виду. Воскресил и посадил на небесах во Христе Иисусе. Вот это основной стих. Безмерно величие могущества Его в нас. Христос, мы отвечаем, какое наше избавление? Христос – наше избавление и наша сила. Христос – наша стрела, это вот как и была радостная стрела для этого испуганного, плачущего Иоаса, да, вот Христос, вот это то же самое Павел здесь говорит, Христос – наша сила, и Он в нас, и верующие, могущество Бога, оно безмерно в нас, верующих, могущество Бога. У нас не просто 5,6 стрел, у нас безмерное могущество силы Бога в нас, безмерное. И это, конечно, история вдохновляет. Иаста, он не был особенно духовным человеком, ну, вообще не был. Ну, идолопоклонником, по сути, он был. Но у него здесь, братья и сестры, вот вам пример, у него здесь вера, вот когда он плачет, у него вот такая вот маленькая вера, которая называется горчичное зерно, и ее достаточно здесь. И Бог отвечает на эту маленькую веру, на этого несовершенного человека и грешника. Он отвечает на эту молитву, дает избавление, победу, да? Потрясающе. Когда мы читаем, мы думаем, вот как здорово, когда Елисеи, такие люди среди нас есть, как здорово, да? Но Павел говорит, вот он уехал, да, от Ефесян, Иисус Христос среди нас. Вот это вот сила. Иисус гораздо сильнее и великий, более великий, чем Елисей, у которого даже там двойной дух как бы был. И у нас, и мы тело, мы единство со Христом. И поэтому безмерно Христа, сила Христа во мне. Безмерно, безмерно, безмерно. Не Елисей у нас, а Христос. Мы не в ветхом завете живем, а мы в новом. Мы воскресли. Мы посажены со Христом на небесах. И Иас, конечно, хотел иметь какое-то там, да, величие, да. И у нас Христос. Нет никакого осуждения тем, кто во Христе. Римлянам 8 глава говорит. Вот как мы читаем там, вот здесь говорится, посажены на небесах. Вот мы читаем про Илью, вот это да, он вообще живой перешел на небеса, вот это да. Ну, Елисей остался как бы здесь на земле, но у него двойной дух, и он как бы тоже на небесах там наполовину уже. Вот такие вообще небесные люди эти, да. И как хорошо, что вот эти вот небесные люди, они вот рядом с такими, как Иоас. Как здорово, да. Но нам говорится, что у нас Иисус с нами, Его величие безмерно в нас. Потому что мы думаем, ну я-то что? Да? Вот были бы такие, как вокруг меня Илии и Елисей, было бы здорово. Мы чувствуем себя, я грешный. Ну вот она прекрасная история. А Иаста был грешный еще как. Но милость Божья и сила Божья дана была ему. В Деянии 13.34 там ссылается на Ветхий Завет, и там говорится, «Я дам вам милость, обещанную Давиду, верно». Вот если милость была в Ветхом Завете, то уж тем более эта милость для нас, грешных, несовершенных, она верна, она надежна в Новом Завете. Но про обещанный Давиду имеется в виду, что потомок Давида Иисус Христос, он, через него, вот этот человек получает надежную, верную милость. Человек, Бог праведен, да, и если мы и верен, если мы исповедуем наш грех, да, то он верный и праведный, он прощает и очищает нас от всякого греха во имя Иисуса Христа. Вот это вот Иас был вообще несовершенный, да, и мы зачастую, думая про силу Божию, да, конечно, Бог силен, да, конечно, но и как эта сила ко мне соотносится, я чувствую себя несовершенным. У меня есть, конечно, вера, но вера маленькая. Наверное, для Бога надо большая вера. Вот у Елисея, у Ильи, у них была большая вера. Но здесь у нас пример Иаса. У него вот вообще такая маленькая вера. Он жил вообще как, непонятно, как жил. И вот только в определенный момент, вот чуть-чуть у него вера, вот чуть-чуть он плачет, отец мой, отец. И Бог отвечает ему на эту молитву, на эту веру с горчичной женой. Бог ему отвечает, потому что это милость Божья. Тем более у нас должна быть уверенность. И горчичное, и не только горчичное зерно, у нас должна быть уверенность. Потому что мы во Христе. И это, конечно, важно понимать, и Павел молится, чтобы мы понимали, как безмерно могущество его. Это не просто 5-6 стрел, это бесконечные стрелы избавления Божьего мы имеем, силу Божью мы имеем, да, и мы уже посажены на небесах во Христе Иисусе. Какое великое наследство, какая великая вот эта верная милость. Мы здесь видим в Ветхом Завете эти люди, но они грешные были вообще, идолопоклонники были, и Бог являл им милость. Тем более к нам, христианам, вступившие в Новый Завет, крестившись в Иисуса Христа, тем более мы объекты этой милости, и вот они, эти обетования. Но это надо знать, и быть, именно вот это понимание благодати и милости дает нам уверенность, что безмерно его могущество в нас, верующих. Безмерно. Интересная история. Я думал, здесь ничего интересного в этой истории нет. Все, грех, гнев Божий, грех, гнев Божий. Смотрите, какая милость. К этому Иасу вообще, про которого мы прочитали, что он неугодный был для Господа. И он был неугодный для Господа, но в этот момент он обращается к Богу, и Бог ему являет милость и дает ему избавление. Ну, он, да, он... Три раза только бьет, и Елисей ему надо было больше. Надо было больше. Может быть, мы тоже, как вот нам сказано, безмерно могущество его в нас. Да? А мы тоже всего лишь три раза стрельнем. Ну ладно, хоть так. И Бог, конечно, на эти три раза отвечает и благословляет. Но есть больше, братья и сестры. Безграничная сила Божия. Не три, не шесть. По вере вашей, да будет вам, Иисус сказал. Вообще нету границы. Но откуда такая уверенность? От милости Божией. Вот Иас прекрасный пример, который вообще не был особенно духовный человек совсем. Но милость Божия, это прекрасно. Милость Божия во Христе. С 20 по 25. «И умер Елисей, и похоронили его, и полчища моавитян пришли в землю в следующем году». Вот еще моавитяне тут проблема, да? И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисея, и он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои. Азаил, царь сирийский, теснил израильтян во все дни Иахаза. Ну, Иахаз это немножко в прошлое, это вот отец Иаса. Но Господь, вот видите, но Господь умилосердился над ними и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом. Вот она, ключевая фраза сегодня. Ради завета, не потому что Иас там и Ахаз были хорошие, не потому что вот мы хорошие, да. Это все ради завета, ради нового завета, ради Иисуса Христа. с Авраамом, Исааком, Яковом, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего. Он не вычеркнул этих людей из своего сердца, хотя, кажется, этих идолопоклонников давно уже пора было вычеркнуть, да, из своих сердец. И умер Азаил, царь сирийский, воцарился Винодад, сын его, вместо него, и взял назад Иоас, сын Иоахаза, из руки Винодада, сына Азаила, города, которые он взял войну из руки отца его Ахаза. Три раза разбил его Иоас и возвратил города Израилю. Ну, как и было. Три раза вот он бросил стрелу, кинул стрелу, но три раза Бог ему и дал. Вот сколько кинете вы стрел, веря в Божью силу, вот столько вам и будет. По вере вашей будет. Вот этот урок нас учит этому. Но я хочу, чтобы мы вдохновились. Есть гораздо больше, чем три стрелы. Есть гораздо больше. Бог, Он бесконечный, Его любовь потрясающая. И если вы стрельнете 7-10 раз, то это вера, которая угодна Богу, и Бог вознаградит эту веру. И будет гораздо что-то больше совершенное, чем кусочек милости Божьей. Но она прекрасна, эта милость. Все, и Иоас, несмотря на все это, вернул все эти города, которые Ахаз забрал. Это здорово, это милость Божия. Это, конечно, опять же, было сделано не потому, что Иоас был хороший, а ради завета с Авраамом. А у нас новый завет. У нас новый завет. Мы во Христе. И это нас, несовершенных, должно очень хорошо вдохновлять. Ну, Ильяс, конечно, это поддержка, потому что все, Елисей мертв, и он, может быть, думал, ну, там же Елисей разгневался, надо было больше, а ты только три, он немножко не уверен был. И когда вот этот вот человек упал на кости мертвого Елисея и воскрес, скорее всего, конечно, израильтяне и Ильяс об этом услышал, для них была это, конечно, поддержка. Елисея с нами уже нет, но Бог, Его сила по-прежнему с нами. Это было для них поддержка, и это их вдохновило. Пусть три раза, но идти и победить. Им нужна была эта поддержка, и Бог по милости дал им эту поддержку, то, что вот таким чудным образом воскресил этого несчастного, которого там такая заварушка была, а Бог вот это все обратил в поддержку своего народа. Эти сирийцы, эти мавитяне, да как все тяжело там, и мы несовершенны, да как все. А вот милость Божия, она делает прекрасными вещами. Просто немножко веры нужно, немножко веры с горчичное зерно, и Бог делает великие вещи, и победы дает, и воскрешает, и все. Если будете иметь веру, то скажете этой горе, и она что, куда она? В море. Иисус это нам сказал. Неограниченно, безмерно могущество Бога в нас. Ну, может быть, это вот в каких-то лидерах, вот в том-то человеке, а у меня столько непостоянства, у меня мое сердце то славит Бога, мое сердце то оно то, как бы, ну, вряд ли я на такое безмерное могущество Бога могу ожидать для своей жизни. Это для всех христиан. Это для всех христиан, и это не от наших заслуг, это потому что Иисус Христос дал нам вот этот безмерный доступ. Конечно, благодать ни в коем случае, вот мы изучаем о благодати в Новом Завете, здесь это благодать или милость, она иллюстрируется, да. Конечно, благодать ни в коем случае не для того, чтобы оставаться в грехе и жить, как и Иоас, и Ахаз там продолжали жить, ни в коем случае. Но вот эта вот глава, несмотря на то, что она начинается вот так вот, что они не угождали Богу, она заканчивается, история благости Божией. Она заканчивается о благости и силе Божией к нам недостойным. К нам недостойным. Благость и сила Божия. Ради Авраама. Не за нашу праведность. Из-за греха происходит всякая теснота в жизни. Но все, что у них там было, эти проблемы, это было из-за греха. Из-за греха появляются такие азаилы в наших жизнях. Из-за греха. Но вера с горчичное зерно, да, обещанное Аврааму и явленное во Христе Иисусе, она дает победу, она все восстанавливает, она все возвращает, что грех забрал и разрушил. Они здесь все вернули. Поэтому Дух говорит церквям, больше веры не в свою праведность, там много мы не накопаем, а в праведность Христа, который даруется нам. Вот поэтому, благодаря бесконечной, совершенной праведности Христа, мы знаем наше наследство, мы знаем, кто мы во Христе, и мы уверены, что безмерно Его могущество в нас. Во мне, конечно, нет никакого особенного могущества, но Его могущество безмерно. И Павел молится об этом, он понимал, как мы стеснительны, как мы малодушны, как мы мало верим, и нам нужно откровение понять, кто мы есть во Христе на самом деле. Это какой великий вот этот Новый Завет, который дан был, ну, обещан был Аврааму, а вот во Христе теперь он явился. Нам нужно молиться, конечно, нам нужно откровение, и Дух Святой призывает нас больше веры, народ мой, больше веры, больше веры. Это все благодаря Христу, не потому что вот ты, это благодаря Христу. Смотри вот на эти примеры. Безмерно могущество Его в нас, безмерно. Не 3 стрелы, не 6 даже. И вот знаете, вот такой пример я хочу привести. Вот знаете, вот сейчас интернет, всем пользуемся мы интернетом. Но вот я застал такое время, когда к интернету надо было подключаться через телефон, через модем. Кто-то пользовался так?
Да.
Это было очень тяжело. Надо было звонить, иногда было занято. Когда ты дозвонился, интернет у тебя подключился, понятно, медленная скорость, трафик ограничен, там все, и он еще срывался, потом надо было опять звонить. Ну, это, в общем, было приключение еще то. Вот такой был ограниченный как бы доступ в конце 90-х, в начале 2000-х. В 2002-м у меня появился вот этот вот, как бы быстрый интернет, но он у меня тоже был ограниченный. У меня всего был 1 гигабайт трафика, ну, в 2002 году такое вот было, да. И вот представьте, и у меня, кстати, модем этот сохранился на случай, как бы там, да, ну, она сказала, да. Вот, ну, что там, кому он нужен, этот модем, что его продавать? Ну, ладно. И вот представьте, человек, вот сейчас, а сейчас все в телефонах, там, в интернете, домашнем, быстрый интернет, неограниченный. Большинство у вас неограниченный, наверное, трафик, да, особенно в домашнем интернете, да. И вот представляете, ну как здорово, и все. И вот представляете, вы встречаетесь с человеком, который по-прежнему через модем подключается к телефону. Ну как глупо он будет выглядеть, да. Здесь неограниченные возможности, ну, по поводу интернета, да. И вот то же самое, мне кажется, у нас в Боге, во Христе неограниченный как бы доступ вот этой к силе Божией и благости Божией. Но мы вот как эти вот 3 стрелы, вот как этот модем, понимаете? Вот так вот мы выглядим. Мы во Христе, и поэтому надо познать. Слушай, есть неограниченный доступ, есть очень быстрый интернет. По сути дела, вот так вот Павел молится, он хочет, чтобы христиане познали, а они немножко, и мы можем, вот как на этом модеме, который звонить надо было по телефону определенному и подключиться к интернету, вот так вот мы будем выглядеть, мы христиане. И поэтому Дух Святой говорит, больше веры, дети мои, дочери, сыновья, больше веры, неограниченно. Сила Божия в вас. Это все благодаря благодати. И вот сейчас очень часто завлекают людей разными словами, там, безлимитно, там, говорят, пожизненно, там, что-то, пожизненная гарантия какая-то, там, да, обещают, неограниченно, там, что-то вот такое, да, как бы, ну, как бы самое классное, да. А что может быть лучше вот этой силы Божией, да, вот этих стрел избавления, которые безмерны, безмерно, неограниченно, безлимитная, вот эта благость и сила Божия в нас. Она только от веры, потому что Иас, он не накопил много праведности, чтобы получить какие-то большие чудеса, понимаете? Мы никогда не накопим много праведности, чтобы получить Божьи чудеса, и это безмерное могущество. Нет, это все через Иисуса Христа. Опять же, мы не говорим, что не надо менять жизнь и все, но все начинается с веры. Все начинается с веры, что ты веришь, и ты тогда уже начинаешь стрелять не 3 раза, а гораздо больше, когда ты поверил в это могущество Бога в тебе. Больше веры, больше веры. Какие у нас в жизни могут быть вот сегодня азаилы? Давайте применять это к себе. Какие-то азаилы, это из-за наших ошибок часто бывает, да, как здесь четко говорится, да. Какие-то ошибки прошлого, да, когда тебе кажется, ну все, вот из-за моего прошлого, ну все, я как бы ограничен, ну такое вот у меня прошлое, да. Какие-то трудности в семье, там, на работе, служение, да, всякие эти азаилы, образно говоря, да. И Бог нас сегодня призывает вот на этих примерах больше веры в Его силу, в Его благодать. Больше веры, больше веры. С горчичное зерно, вот у Иаса вот точно, у него горчичное вообще зерно и вообще ничего. А Богу это достаточно, да. Здорово. Об этом нужно молиться, Мы сегодня, наверное, помолимся, чтобы Бог давал нам откровения, как безмерная его благость и могущество в нас, верующих. Ефесяне тоже, не думайте, что они были прямо супердуховными, да? Но Павел говорит им, что это ваше, но я хочу, чтобы вы это знали, чтобы вы жили по безлимитному интернету, образно говоря, а не по этому модему, понимаете? Будем молиться об этом. Прекрасная история, которая... Вы знаете, что вот такую вещь последнюю скажу. Вот есть законники. Эти законники могут быть среди нас здесь в церкви. Эти законники могут быть в интернете, там, в соцсетях. Этот законник может быть у меня в голове сейчас сидеть. Или у вас в голове. Законники, да? И вот мне интересно, что этот законник скажет про эту историю. Иоас был идолопоклонником. Он был идолопоклонником. Да какой ему сила, да какое его избавление? Только гнев для него, да? Он вообще, то есть у него серьезные грехи были у Иоаса. И вот он чуть-чуть покаялся, чуть-чуть поверил, и Бог излил ему силу спасения, и все. Вот что законник скажет на это? Что, Иоас заслужил? Да вообще он не заслужил. Все, он не заслужил. Это милость Божия. Все, законник должен замолчать вот про такие истории, когда он говорит, этот законник в моей голове, он должен замолчать. Это по благодати. Вот, ну что ты скажешь? Да, вот современно говоря, люди скажут, да нет, это же идолопоклонник, да нельзя, это же как это попустительство, как бы человек не изменился по-настоящему, у него покаяние не глубокое, вера у него еле-еле, да что, да нельзя такого благословить, да нельзя такого спасать, да он недостоин. Вот так современный законник в моей голове или где-то, может быть, в церкви, он скажет, да? Ты не заслуживаешь, ты должен осветиться, углубиться, доказать, показать, и все, и все. И мы не против этого, это нужно, но это второе. А первое должна быть вот эта вера, она незаслуженная. И эти законники мы должны, как там сказано, эту Агарь изгнали, и мы этих законников, ну, в духовном плане, как бы, ну, из головы или как из сердца должны изгнать, это по милости Божьей, по благодати Божьей мы живем, да, мы несовершенны, да, чего-то мы там натворили, да, но благодать Божья, она сильна все изменить, вот как здесь она изменила израильтян, и они там вернули все, что враг разрушил, законничество и благодать, да, вот здесь вот мы видим благодать, неожиданно Бог даже вот среди на этих людях показывает свою благодать. Закон, он, конечно, сам по себе он свят, и есть определенная трудность. И нам трудно иногда освободиться от закона и жить по благодати, по милости. Вот Елисей, да, он когда был молодой, ну как, только начинал свое служение, там был еще один идолопоклонник, ему плохо стало, помните, они там пошли против мавитян с иудейским царем, воды у них нет там в пустыне, и они там ахают, охают, ой, все, там Господь нас предал. Это, по-моему, вот в 4 царстве мы изучали, это 3 глава, это был Иорам, сын Ахава, вот. Это вот он, Иорам был, да, и они приходят к Елисею, там Иорам приходит, там помоги, там все, там мы сейчас погибнем, то-то, то-то. И Елисей там говорит, если бы не Иосафат, я бы тебя вообще не стал бы принимать. То есть Елисей вычеркнул, вот в начале своего служения, он вычеркнул из своего сердца Иорама, потому что он был идолопоклонником. Вот его сейчас приспичило, конечно, помощи, и Елисей раздражен, если бы не Иосафат, да, и он там как бы, позовите меня гуслиста, мне надо успокоиться, потому что ему трудно принять вот этого грешника, ему трудно допустить, что Бог, возможно, помилует и даст им милость Иораму, да, ему трудно, самому Елисею даже, но он этот понял урок, да, он там через музыку, он успокоился, он услышал, рука его коснулась Божия, по сути дела, милость ему была показана, и Бог явил милость, и этот Иорам, и с ним Иосафат, они победили, это тоже было незаслуженно, потому что Иорам был, да и особенно, он не особо там исправился потом, да, но была милость Божия. Но Елисея трудно было. Он вычеркнул на какое-то время Иорама из своего сердца. Да? Но вот здесь, вот, когда теперь уже приходит Иоас, который такой же ужасный, как Иорам, Иас уже понимает больше, милость Божью. Он говорит, возьми лук, это избавление, да. Вот твои маленькие слезы, вот эти твою веру, Бог это увидел, да. И Он ответит, и Он спасет тебя, и Он защитит тебя, потому что ты, хотя ты недостоин. И Елисей это понял, он понял вот эту милость, и он не вычеркивает вот этого ужасного Иаса из своего сердца, понимаете? И вот Библия нам говорит, учит нас о милости, чтобы мы относились с милостью к друг другу. Мы, конечно, можем и должны сказать, да запрети тебе Господь, мы должны сказать, да, как там этот архангел сказал, сатане, да? Но ангелы, святые ангелы даже, они, видя несовершенство в нас, они не осуждают, не смеют укоризненное слово сказать, осудить нас перед Богом, они нас не осуждают. Ангелы святые, видя наши, вот мы иногда как Иас, они не вычеркивают нас из своего сердца, они верят в милость Божию для нас, святые ангелы, и они нам служат. Они нас не осуждают, они не вычеркивают нас из своего сердца. И вот мы видим здесь, как Иас, и вот неожиданная милость Божия. Бог не вычеркнул Израиль, Бог не вычеркнул Иаса из своего сердца. Да, Он их обличает, да, есть проблемы, да, есть грех, но Бог по-прежнему любит свой народ. И кто мы такие, когда мы начинаем вычеркивать человека за какие-то грехи в своей жизни? Да, он согрешил, да, он не прав, надо ему сказать, но вычеркивать из своего сердца мы не имеем права этого человека, потому что Бог не закончил с ним работать. Милость Божия по-прежнему с израильтянами, по-прежнему с Иасом. И мы, удивляясь вот этой благодати, которая проявлена здесь к Иасу, мы должны учиться к себе так понимать эту безмерную благодать и безмерное могущество, и другим тоже давать, не осуждать их. Поймите, мы видим вещи, и Елисей, он указывал на грех, но он не вычеркнул Иаса, и как только у него какая-то там проблески веры, он говорит, бери стрелу, есть милость Божья, есть избавление. И нам сейчас... Я сам себе могу казаться, какой-то человек для меня может казаться, что ну это все тут как бы, да, тут особенно, тут даже трех стрел ничего не будет как бы, да, а видите, как Бог действует. Поэтому Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб, и как бы там человек бы там, каким бы грешником он ни был, идолопоклонство, потому что законник, он очень спешит сказать, да все, в этом Духа Святого нет, ну тут Духа Святого не было, он был идолопоклонником, ясно, да, тут все, тут одно проклятие, тут, ну тут все как бы, да. А раз оказывается милость Божия, раз оказывается Бог с ними по-прежнему, незаслуженно, да, вот это неожиданно, Бог действует по милости, по благодати, поэтому мы должны относиться к другим людям, которые действительно неправильные вещи делают, не сметь их осуждать, вычеркивать сердце, продолжать любить, потому что Бог их любит, Бог с ними работает. Спасутся они в конце концов или нет, но пока они дышат, Бог будет с ними работать и являть им милость, да, и мы должны являть эту милость, но это не значит, что мы закрываем глаза на грех, да, и в то же время мы не вычеркиваем людей из своего сердца, потому что вот эта вот удивительная милость, она вот ко всем. Хорошо, что Бог не вычеркнул вот этого молодого ревностного Савла, который... из-за которого люди погибли, христиане, хорошие люди погибли, Стефан верный погиб, он разрушал стены, сажал людей в тюрьму, столько горя он хорошим людям, вот этот Савл, да, ну и все как бы, да, но Бог его не вычеркнул, и смотрите, какая прекрасная история, вот эта благодать, она изменила Савла, и он стал великим апостолом Павлом, и он молится, и он понимает эту великую благодать, и он хочет, чтобы мы знали эту великую благодать. Она незаслужена, незаслужена, но она есть для нас. И поэтому безмерно могущество Бога в нас. Когда я думаю про силу Божию, про чудеса, одна из вещей, которая спотыкает меня, я чувствую себя недостойным. Но Библия Божия мне говорит, да, ты недостоин, но Христос все это изменил. Вот это вот сила Божия. Аминь.